У меня такое впечатление, что ты вполне держишь себя в руках, не без укора, сказал он. Я приняла успокоительное. Я решила, что не могу позволить себе напиться, поэтому отыскала старые таблетки, которые принимала после рождения Джоффри. Не знаю уж там, какое они оказывают действие, но я словно парю, и меня слегка тошнит. Тошнилка, вонючка и тонкозадик. Очень они распустились, учуяли беду, наверное. Они могли расколошматить всю посуду на столе, я бы пальцем не шевельнула. Ну, пожалуйста, можешь ты написать эти объявления? Я не в состоянии думать о них. Это для меня уж слишком. Конечно. Тогда я посмотрю, что надо писать. По-моему, текст у меня наверху вместе с картоном, который я купила. Никогда больше не стану ничего делать для этих индепенденток. Почему они такие настырные? От усердия, сказал он. Мне очень жаль, что я тебя в это втянул. Сверху раздался крик Чарли, звавшего мать, и Руфь, скользнув по кухне невозмутимо, как луна среди облаков, отбыла ему на помощь. Джерри растер в мисочке кукурузные хлопья, залил их молоком, и тут вспомнил о газете, она, наверное, так и лежит на крыльце. Он как раз подходил к входной двери, когда раздался звонок. Джерри открыл дверь и обнаружил мужчину, поднимавшего свернутую газету. На его макушке сквозь спутанные черные жесткие волосы просвечивал лысина. Ричард выпрямился и с искаженным, покрасневшим от напряжения лицом протянул газету Джерри. «Спасибо», — сказал Джерри. «Входи же. Раненько ты встал». «Я и не ложился. А Руф здесь?» Я думал, Руфь здесь. Джерри крикнул. «Руфь!» Но она уже спускалась с лестницы. Джоанна и Чарли, одетые для школы, стуча ботинками, спускались следом за ней. «Доброе утро», — спокойно сказала Руфь. «Ричард, я буду в твоем распоряжении, как только найду деньги им на завтрак. Джерри, у тебя нет двухдолларовых бумажек и двух четвертаков?» «Бумажник у меня наверху, на бюро», — сказал он, и хотел было протиснуться между ними. «Не беспокойся, моя сумка на кухне. Чарли, пойди вынь из нее $2. Загвоздка в четвертаках, все их тащат». «Вот вам два четвертака», — сказал Ричард, выудив их из кармана. «Грандиозно», — сказал Джерри. «Теперь мы твои должники». Серебро, перекочевавшее к нему из рук Ричарда, было холодное. Должно быть, он всю ночь провел на улице. «Мам, тут нет сумки!» — раздался крик Чарли. Джоффри, услышав шум, появился в прихожей и, ко всеобщему удивлению, боднул Ричарда головой между колен. Несколько месяцев тому назад на пляже, когда поверхность их жизни была еще безмятежно спокойна, Ричард, обладавший способностью лежа качаться на волне, разрешал двум маленьким мальчикам Джоффри и собственному сыну Питеру толкать его в мелководье, точно большую надувную лодку. И вот теперь Джоффри вспомнил доброе старое время и налетел на него, предлагая продолжить игру. Так что Ричарду пришлось расслабить мускулы, чтобы не упасть. «Полегче, шкипер», — сказал он, натянуто улыбаясь, и ероши густые волосы на круглой головенке, упиравшиеся ему в ноги. Джерри от смущения стал просматривать заголовки в газете, которую держал в руке. «Негр принят в университет штата Миссисипи. Трое погибли во время волнений в университетском городке. Хрущев приглашает Кеннеди в Москву. Джо Эн Лай непреклонен в споре с советами. Гиганты и финты борются за первенство». «Папа едет играть в гольф?» — спросил Чарли, выходя, наконец, из кухни с зеленой сумочкой Руфи. Он не мог представить себе, зачем бы еще чужому дяде являться к ним в такую рань, хотя Ричард в своем гангстерском клетчатом спортивном пиджаке, розовой рубашке на пуговицах и хорошо повязанном галстуке был вовсе не похож на человека, одевшегося для игры в гольф.